Глава вторая. Четверо остальных подозреваемых сидели вокруг простого деревянного стола в большой комнате в торце первого этажа и поглощали сэндвичи. В помещении царил хаос. Рабочие столы под флуоресцентными лампами, открытые полки, набитые бумагами, банками всевозможных размеров и прочими разнообразными предметами, расставленные как попало стулья, а также полки с книгами и папками и столы с грудами бумаг. Беспорядочная на вид, на слух обстановка в мастерской представлялась еще более хаотичной, поскольку там на полную громкость заходились одновременно два радиоприемника. Мы с Марсель Ковен уселись за обеденный стол, и я тут же воспрянул духом. Он буквально ломился от явств. Корзинка с багетами и ржаным хлебом, бумажные тарелки с ломтиками ветчины, копченая индейка, осетрина — разогретая солонина, большой кусок масла, горчица и прочие специи, бутылки с молоком, дымящийся кофейник и полулитровая банка икры. Увидев, как Пит Джордан ложкой накладывает икру на ломоть хлеба, я понял, что он отъедается в преддверии голодной жизни настоящего художника. «Угощайтесь!» — завопила Пэт Лоуэлл мне в ухо. Одной рукой я потянулся за хлебом, а другой за солониной и прокричал в ответ. «Может, сделать потише или вообще выключить радио?» Она глотнула кофе из бумажного стаканчика и покачала головой. «Один приемник Бая Хильдебранда, а другой Пита Джордана. За работой они слушают разные передачи. Им приходится врубать радио на полную катушку». Грохот в мастерской стоял невообразимый, но солонина была чудесной, хлеб наверняка из Рустермана, да и по поводу индейки и осетрины я тоже не мог сказать ничего худого. Поскольку из-за дуэли радиоприемников застольная беседа представлялась невозможной, я от нечего делать принялся смотреть по сторонам. И меня поразил Адриан Гетц, которого Кован называл малым. Он отламывал ломоть хлеба, клал на него кусок осетрины, сверху наваливал горку икры и все это поглощал. Покончив с подобным сэндвичем, он делал три глотка кофе и начинал по новой. Гетц был занят этим, когда появились мы с миссис Кован, и продолжал в том же духе, когда я уже наелся до отвала и потянулся за очередной салфеткой. В конце концов насытился и малый. Он отодвинулся на стуле, встал, дошел до раковины у стены, подержал пальцы под краном и вытер их носовым платком. Вслед за этим он решительно выключил оба приемника, потом вернулся за стол и произнес извиняющимся тоном.
«Это было невежливо, я знаю».
Возражать ему никто не стал.
«Я всего лишь хотел...» — продолжил Гетц. — Кое-что спросить у мистера Гудвина, прежде чем пойду вздремнуть.
Он устремил взгляд на меня.
— Скажите, знали ли вы, когда открывали окно, что внезапные ледяные сквозняки чрезвычайно опасны для тропических обезьян?
Он проговорил это даже не спокойно, а скорее задумчиво. Но что-то в этом типе, что именно я не знал, да и вникать не особо хотелось, до крайности меня раздражало. «Разумеется, я знаком с этой теорией», — с готовностью отозвался я, «и как раз решил проверить ее на практике».
«Вы поступили необдуманно»,
— изрек он таким тоном, словно делился с аудиторией своим скромным мнением, а затем развернулся и вышел из комнаты. Воцарилась напряженная тишина. Пэт Лоуэлл взяла кофейник и налила себе стаканчик.
«Да, Гудвин, не завидую я вам», — пробормотал Пит Джордан.
«Это почему же? Надеюсь, этот тип не кусается?»
«Не спрашивайте, почему, просто будьте осторожны. Иногда мне кажется, что это не человек, а кобальт.
Он швырнул салфетку на стол.
«Хотите увидеть художника за работой? Тогда смотрите!»
Он включил один из приемников и уселся за рабочий стол. «Я уберу посуду», — сказала Пэт Лоуэлл. Байрам Хильдебрандт, за время трапезы, даже ни разу не пискнувший, включил другое радио и тоже пересел на рабочее место. Миссис Кован удалилась. Я помог Пэт Лоуэлл убрать со стола, но лишь с целью скоротать время. Оба радиоприемника надрывались, а для развития знакомства на ранних стадиях я более полагаюсь на разговор. Затем ушла и она. Я побродил по мастерской и понаблюдал за художниками. Мое отношение к ослепительному Дэну пока не изменилось, но я не мог не восхититься тем, как они работают. Начиная с грубых набросков, которые для меня все выглядели одинаково, они столь быстро обращали эти наброски в готовые трехцветные рисунки, что я, перемещаясь по мастерской туда-сюда, едва мог уследить за чудесными метаморфозами. Оба пахали практически без перерывов, если не считать того, что время от времени Хильдебрандт вскакивал и прибавлял звук в своем приемнике, а минутой позже Пит Джордан отвечал ему тем же. Я уселся и предпринял эксперимент по прослушиванию двух радиостанций одновременно, но весьма скоро у меня начал сворачиваться мозг, и я поспешил убраться из мастерской. Дверь из холла в гостиную была открыта. Я заглянул туда и, заметив за столом занятую бумагами Пэт Лоуэлл, вошел. Она оторвалась, кивнула и снова принялась за работу. «Выслушайте меня одну лишь минуту», — начал я. «Мы с вами одни на этом необитаемом острове, и вот уже несколько месяцев вы держите меня на почтительном расстоянии, и я в отчаянии. Нет, я вовсе не прошу вас о близости, но даже когда вы в этих ваших лохмотьях и без всякой косметики, ваша красота...» «Я занята», — категорически оборвала она меня. «Поищите себе другое занятие. Пойдите поиграйте с кокосовым орехом». «Вы еще пожалеете, что меня прогнали», — разгневанно бросил я и вышел в холл, откуда через стеклянную входную дверь посмотрел на внешний мир. Вид был не ахти, а радиоприемники по-прежнему били мне по ушам, и я направился наверх. Заглянув через арку в комнату слева и не увидев там никого, кроме обезьянки в клетке, я двинулся в другую, справа. Здесь тоже было полно мебели, но признаков жизни не наблюдалось. При подъеме по следующей лестнице мне показалось, что звук приемников, как ни парадоксально, стал не тише, а еще громче. И на самом верху я понял, почему. Третье радио заходилось за одной из закрытых дверей. Я прошел по коридору и открыл дверь в кабинет, где ранее разговаривал с Кованом. Нет, не здесь. Заглянул в другую комнату, но там передо мной предстали лишь полки, заваленные бельем. Постучал в дверь следующей и, не получив ответа, вошел. Это оказалась большая спальня весьма затейливого вида с огромной кроватью. Судя по мебели и различным аксессуарам, комната принадлежала супружеской паре. Радиоприемник на ножках выдавал мыльную оперу, а на диване вытянулась миссис Кован, крепко спавшая. Во сне черты ее лица смягчились, и она выглядела не такой серьезной, с чуть приоткрытым ртом и расслабленными пальцами на подушке. Похоже, завывание приемника на прикроватном столике нисколько ей не мешали. Меня переполняла решимость найти Ковена, и я даже сделал пару шагов со смутной мыслью поискать его под кроватью, но, взглянув через открытую дверь справа в соседнюю комнату, обнаружил его там. Он стоял у окна спиной ко мне. Рассудив, что если я войду к нему из спальни, где дремала его супруга, подобное поведение может показаться ему несколько нахальным, учитывая наше непродолжительное знакомство, я вернулся в коридор, закрыл дверь подошел к следующей и постучал. Не получив ответа, повернул ручку и вошел. Радио заглушило поднятый мной шум. Ховен так и оставался у окна. Тогда я хлопнул дверью. Он резко обернулся и что-то сказал, но из-за воплей приемника его было не слышно. Я закрыл дверь в спальню и стало несколько потише.
«Ну?»
— спросил он с таким видом, словно бы не представлял, кто я такой и что мне надо. За это время Кован побрился, причесался и облачился в добротный коричневый костюм, желто-коричневую рубашку и красный галстук. «Уже почти 4, — объявил я, — и скоро я уйду и заберу свой револьвер». Он вынул руки из карманов и рухнул в кресло. Я машинально отметил, что меблировка в этой комнате вполне сносная.
«Я стоял у окна и размышлял», — объявил хозяин дома.
«Ну-ну, надумали чего?» Кован вздохнул и вытянул ноги.
«Слава и богатство!» — изрек он. «Не единственное, что нужно человеку для счастья!»
Я сел, твердо решив выдержать все до конца, и живо поинтересовался. «Ну и что же еще лично вы включили бы в этот список?» Он предпринял попытку объяснить мне. Он все говорил и говорил, но я не стану излагать его речь дословно, поскольку сомневаюсь, что в ней содержалась какая-либо полезная для вас информация. Во всяком случае, я там таковой не обнаружил. Время от времени я из вежливости издавал согласное мычание. Поначалу я внимал Ковену, а затем нашел некоторое облегчение в прослушивании по радио мыльной оперы, которая, хотя и несколько приглушалась закрытой дверью, звучала все же довольно отчетливо. Естественно, в конечном итоге оратор добрался и до собственной жены, для начала проинформировав меня, что она у него третья и что они состоят в браке всего лишь 2 года. К моему удивлению, Ковен вовсе не порвал ее в клочья, наоборот. Говорил, какая Марсель замечательная. Суть его тирады сводилась к тому, что даже если к славе и богатству добавить дружеские отношения с любимой и любящей женой, моложе вас на 14 лет, этого тоже будет недостаточно для счастья. Его монолог прервался лишь раз, когда в комнату зашел Байрам Хильдебрандт. Он явился продемонстрировать исправленный вариант 728-го эпизода 3-го блока. Они немного обсудили свое художество, а потом Ковен утвердил переделку, и Хильдебрандт удалился. Я надеялся, что перерыв отвлек Ковена, но не тут-то было. Он продолжил с того самого места, где и остановился. Я многое могу вынести, когда работаю над делом, даже над детсадовской проблемой вроде этой, но рассудил, что всему есть предел, и раз в 20-й, покосившись на запястье, положил конец его излияниям. Слушайте, благодаря вам я совершенно по-новому взглянул на жизнь и не могу не испытывать за это признательности, но уже 16:45 и темнеет. Я назвал бы это 2:30 дня. Как насчет того, чтобы начать наше представление?» Ковен захлопнул рот и нахмурился. Затем принялся жевать губу. Через какое-то время вдруг поднялся, подошел к шкафчику и извлек оттуда бутылку.
«Составите компанию!» Он достал 2 стакана. «До 5 часов я обычно не пью, но ради такого случая сделаю исключение».
Ковен подошел ко мне.
«Бурбон пойдет?» «Скажете, когда хватит».
Я с удовольствием врезал бы ему. Этот тип с самого начала знал, что ему придется выпить для храбрости. Но все-таки мариновал меня здесь с 12 часов дня. Что бы тогда ни сорвалось у меня с языка, это было бы простительно». Но мне удалось сдержаться. Я принял у него стакан, компанейски поднял его вместе с хозяином и немного пригубил. Ковен сделал осторожный глоток, воздел глаза к потолку и затем разом влил в себя остальное. Потом снова взялся за бутылку и снова наполнил свой стакан. почему бы нам не прихватить бутылку в кабинет?» — предложил я. «И не повторить сценарий еще разок».
«Не подгоняйте меня!»
— мрачно ответил Кован. Он сделал глубокий вдох, выпятив грудь, и неожиданно ухмыльнулся мне, продемонстрировав зубы. Поднял стакан и осушил его, вновь взялся за бутылку и даже наклонил ее, но вдруг передумал.
«Пойдемте!»
— объявил он, направляясь к выходу. Я обогнал Ковна и открыл перед ним дверь, поскольку у него были заняты руки, затем закрыл и последовал за ним по коридору. В дальнем конце мы вошли в комнату, где нам предстояло устроить спектакль. Ковен уселся за стол, налил себе и отставил бутылку в сторону. Я тоже подошел к столу, но отнюдь не за тем, чтобы сесть. Хотя я и принял меры предосторожности, вынув патроны из своего револьвера, взглянуть на него еще разок все равно не помешало бы. С этой целью я потянул ящик и с облегчением увидел, что оружие на месте. Потом закрыл ящик и предложил: «Пойду приведу их».
«Я же сказал, не подгоняйте меня!» — запротестовал Кован, но уже более дружелюбно.
Решив, что еще парочка стаканов наверняка приведет его в нужное состояние, я двинулся к стулу, но так и не сел. Подсознательно я чувствовал, что-то было не так, и внезапно до меня дошло, что же именно. Я положил револьвер дулом вправо. Но теперь он лежал по-другому. Я вернулся к столу, вытащил пушку и осмотрел ее. Да, это был Марли 32-го калибра, но не мой.